Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях викарий Московской епархии, епископ Балашихинский Николай. Здравствуйте, владыка, благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, дорогие друзья, Господь вас благословит, и с праздником всех святых в земле русской просиявших. Всех вас поздравляем.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8 495 781 49 54. Владыка, мы с вами встречаемся 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, когда гитлеровские войска вероломно вторглись в наше пространство, в пространство России. Скажите, как церковь в те годы помогала приблизить дату Великой Победы?
Ну, вы знаете, я бы отметил еще одно совпадение замечательное. Во-первых, далеко не всегда 22-е выпадает на воскресный день. И уж тем паче на День памяти всех святых в земле российской просиявших. Так назывался этот праздник раньше. Сейчас русских. Более широкое понятие. Ну, прежде всего, конечно, духовная подоплека этого явления, начала войны. Конечно, можно говорить, что это простое совпадение, но совпадений-то ведь, понятно, никаких простых не бывает. Везде есть некие тайные моменты, которые вот сейчас совершенно ясны любому человеку, даже и не относящемуся к церкви, не являющимся человеком церковным, что это, конечно, был вызов не только Советскому Союзу, это был вызов всему Отечеству нашему, со всей его историей, со всеми его традициями, вызов, если угодно, православной Руси. Отсюда и отклик, который сразу был со стороны церкви. Ведь буквально в тот же день блаженнейший митрополит Сергий, глава нашей церкви, на своей маленькой пишущей машинке, которая была у него в кабинете, напечатал воззвание, обращение ко всем верующим людям, которое было размножено под копирку и разослано, где можно было только разослать его. Это обращение к чадам Русской Православной Церкви, призывающее на защиту Отечества встать. И вот это понимание любого церковного человека, что защита Отечества есть священный долг, долг перед Богом, оно вошло в сознание всех людей, буквально верующих, сразу. Не только потому, что призвал к этому глава церкви, а потому что ощущение у каждого было, что это общая беда, против которой надо бороться всеми силами. На протяжении буквально первых месяцев не только огромное количество верующих людей, вот движимые долгом защиты Отечества, долгом по отношению к церкви, пошли воевать добровольцами. Это ведь еще выразилось в том, что собирали средства в помощь Красной Армии, в помощь защитникам Отечества. Огромное количество было материальных средств денежных собрано, и, кроме того, собирали вещи теплые, вязали теплые вещи, теплые носки, шарфы, все, что нужно воинам. Это, конечно, очень много, но это не только помощь материальная, которую можно потрогать. Это постоянная молитва, это постоянное утешение тех, кто потерял своих родных на поле брани. Это помощь тем, кто приходил вот, в буквальном смысле из числа беженцев, попавших из оккупированных районов нашей страны. Эта помощь была на протяжении всей Великой Отечественной войны. Это, конечно, и то служение, которое несли в рядах Красной Армии верующие люди и еще недавно служившие в церкви. Может быть, не все служили священниками, хотя бывало и такое, священнослужителей призывали, если они не служили в тот момент. Ведь очень многие храмы были закрыты, и тех, кто по возрасту подходил, забирали в армию и без всяких проблем шли воевать. Так что можно сказать так, что церковь откликнулась с самого первого мгновения на вторжение врага и до последнего победного выстрела была со своим народом.
А церковь, она благословляла священнослужителей на то, чтобы те брали в руки оружие?
Ну, вы знаете, священнослужителей действующих, конечно, такого благословения давать церковь не давала, потому что это противоречит канонам церковным. Но если священнослужители призывали в ряды Красной Армии, то тут уж, конечно, и спрашивал благословение, и шел воевать. Ведь очень многие из тех, кто потом, после войны, служил в храмах, это люди, прошедшие фронт, имеющие боевые награды. Это те, кто буквально ценой своей жизни защищал жизнь на нашей земле. Таких сейчас уже в живых почти не осталось практически. Я вот не знаю, из тех, кого я знал, они все уже умерли, но имена их известны, в числе них, скажем, тот же святейший патриарх Пимен, который был призван, он не на передовой воевал, но он тоже был призван. Архимандрит Алипий, послевоенный наместник и возродитель жизни духовной в Псково-Печерском монастыре. Таких людей, широко известных, прошедших фронт и кровь свою проливавших, немало.
Кстати, архимандрит Кирилл Павлов, он, по-моему, тоже воевал как
раз. Он тоже воевал, это в его биографических сведениях известно. Ну вот как-то я о почивших все-таки начал говорить. Дай Бог силы крепости и перенесения недуга.
Если, насколько я помню, как раз у отца Кирилла сегодня день рождения, и, наверное, можно попросить наших телезрителей вознести
вот
молитву за его
вот
здравие.
Это вот. Ну, здесь скорее, наверное, о том, чтобы перенести вот этот вот тяжкий крест тяжелого недуга.
Угу. Владыка, скажите, а как церковь относится к личности Иосифа Виссарионовича Сталина? То есть он все же был для церкви гонитель христиан, или это был государственный деятель, который отстоял суверенитет нашего государства?
Ну, вы знаете, здесь, конечно, отношение двойственное именно к разным граням деятельности этой крупнейшей политической фигуры, именно как политической. Говорить о том, что он был защитником веры Христовой, мы, разумеется, не можем, потому что знаем, какая страшная волна репрессий проходила при его непосредственном руководстве, что называется, с его ведома. Сейчас пытаются там некоторые историки сказать, что он что-то не знал или там был не информирован. Ну, если человек у власти, он обязан все знать, обязан быть информирован. Так что это, конечно, гонитель. Это, конечно, тот, кто оставил такой вот тяжелый след в нашей истории. По сравнению, может быть, с иными другими, не самый страшный, не самый, но он был у власти, был во главе государства, которое ставило своей целью искоренение веры Христовой, искоренение церкви. Это говорит само за себя, тут не поспоришь. Но в то же время, когда началась Великая Отечественная война, мы видим, что в нем произошли определенного рода перемены. Это человек, который первый пошел на контакт с церковью. Он прекрасно понимал, что война отечественная, что война народная, и что игнорировать интересы церкви, которая, безусловно, объединяет и представляет интересы огромного большинства русских людей, вернее так, людей, населявших Советский Союз в то время, просто неразумно. Было ли это политическим ходом, было ли это его глубоким убеждением, здесь можно спорить, и нужно ли, я не знаю. Но вот то, что он учел возможность участия церкви в сопротивлении врагу, это ему в плюс. То, что он сумел мобилизовать, и, конечно, волевым решением очень многие были приняты во время войны именно благодаря его решительности, тут не отнимешь у него этого, это, конечно, был защитник Отечества, безусловно. Человек, который, конечно, как любой человек, многогранен, но вот сказать вот что-то однозначно черной краской красить, потому что он тиран, гонитель и так далее, душегуб, ну, а остальное куда деть? В то же время, это человек, который сумел победить врага. Да, можно сказать, что не сам и не своими руками, но, простите, основные решения зависели именно от него. Все ли они были верны все ли они были исторически оправданы. С высоты сегодняшнего дня судить можно кого угодно. Любого политика можно представить как двоечника. Но все-таки это был человек, безусловно, внесший огромный вклад в защиту Отечества. Мало того, в защиту всего, всей жизни на земле, если угодно так сказать. Если бы не было такого руководителя тогда, я вовсе не уверен, что были бы такие результаты. Что было бы тогда, мы не знаем. И в то же время не надо и создавать какого-то культа личности, то есть как-то возвеличивать его и делать единственным победителем. Победил все-таки народ. Во главе народа, во главе правительства, во главе обороны Отечества стоял все-таки он.
А как Русская Православная Церковь чтит вот эту дату Великой Победы? И какие выводы можно сделать, посмотрев на те скорбные даты, те скорбные дни?
Ну, вы знаете, прежде всего, это, конечно, молитва о тех, кто отдал жизнь свою за Отечество. Это день памяти и скорби. Ну, церковь, конечно, ежедневно возносит свои молитвы о воинстве и о почивших, и о ныне здравствующих защитниках. Каких-то специальных чинопоследований, которые касались бы именно конкретного дня, в отличие от 9 мая, когда в День Победы у нас совершается независимо от календаря, то есть даже если это светлые седмицы и пасхальное время, специальное заупокойное богослужение в память о погибших. Здесь мы всегда имеем его возможность совершить, потому что здесь никаких противопоказаний нет, даже если это день воскресный. Кроме того, конечно, священнослужители всегда стараются в этот день и слово проповедническое свое вознести в память о тех, кто защищал Родину, о тех, кто погиб в годы войны, погиб на полях сражений или в плену от ран, от гонений, от всего, что, к сожалению, всегда является сопровождающими факторами боевых действий. Разумеется, это встреча с ветеранами. Разумеется, это утешение тех, кто вспоминает войну, своих погибших, страдает и скорбит. Как правило, это бывают еще вот какие-то такие массовые акции, когда возлагаются венки к могиле, к захоронениям воинов или к обелискам памяти их. Ну вот так, это нормальное участие в жизни церкви, в жизни общества, но еще и с сильным таким, я бы сказал, призывом поминать прежде всего молитвенно. Можно воспитывать детей в памяти, в памятовании этой трагической даты, потому что есть вещи, которые мы не имеем права забывать. И вот соединение этих двух важных моментов, то есть, во-первых, молитва о воинах, о жертвах войны, и, во-вторых, передача информации об этом, такой правдивой, достойной и полной, тем молодым людям, кто входит в жизнь только, кто начинает свою жизнь сознательно, это очень важная сторона деятельности именно церкви вот в плане увековечения памяти этой скорбной даты.
Угу. Владыка, у нас есть первый звонок. Балаганова на связи. Здравствуйте. Пожалуйста. Задавайте ваш вопрос. Слушаем. Говорят, звонок сорвался. Жалко, тогда продолжим дальше. Вот, наверное, каждого из нас сегодня волнует ситуация вокруг Украины. Многие из нас включают с утра телевизор, чтобы услышать свежие новости, что же там случилось. Потому что мы действительно слышим, что каждый день проливается кровь мирных граждан. И в связи с этим хотел спросить, церковь как реагирует на вот эти вот вызовы?
Ну, церковь реагирует, как обязана реагировать. Прежде всего, молитвой о том, чтобы образумились те горячие головы, которые проливают кровь. То есть, чтобы остановить, чтобы Господь умерил, остановил руку убийц. Тех, кто не с вооруженными формированиями, а мирных жителей. Ведь страдают и женщины, и дети, и старики, и ведь огромное количество беженцев уже есть. Вот о том, чтобы это прекратилось. О том, чтобы нашли возможность ну, даже не столько компромисса, что хотя бы начались какие-то разумные переговоры, об этом возносит церковь молитву. Вообще вот почитать призывы, проповеди, которые произносит наш святейший патриарх, и отношение церкви к этой нашей общей беде, оно становится совершенно ясным. Здесь нет какой-то политической подоплеки. Здесь есть, прежде всего, пастырская забота о тех, кто принадлежит к церкви нашей, и тех, кто не принадлежит, обо всех людях, о тех, кто страдает от этой войны. Поэтому, конечно, церковь всеми силами старается привести к мирному разрешению эту страшную трагедию, которая там сейчас развертывается. Но вот то, как относятся, к сожалению, к инициативам святейшего патриарха, то с каким вот так креном в сторону политическую пытаются истолковать его слова, совершенно ясные и четкие. Там никакой политики нет, там нет никакой агрессии, там есть только забота и любовь, причем жертвенная любовь к тем, кто страдает. Вот об этом надо помнить, когда мы говорим о том, что церковь делает и как она может помочь.
Вот, сорвавшийся
звонок. Ежедневный. Да, звонок, пожалуйста.
Нет, сорвавшийся звонок был как раз о том, в чем разница между Русской Православной Церковью и Украинской Православной Церковью.
Ну, дело в том, что Украинская Православная Церковь, если мы говорим о действительно православной, это часть нашей единой Русской Православной Церкви, главой которой является святейший патриарх Кирилл, и паство его распространяется и на Россию, и на все те страны, которые традиционно относятся к нашей православной церкви. Это все бывшие страны Советского Союза, это огромное количество наших соотечественников за рубежом, это те епархии, которые зарубежные церкви, которые сейчас относятся к нам. Так что вот здесь мы единая церковь. И так тут думается, что даже если какие-то там будут политические разногласия, то все равно церковь выше гораздо политики. То есть нет вот этих вот межведомственных, межгосударственных барьеров. И это нормально, ведь на протяжении истории мы знаем, что церковь всегда окормляла всех своих чад, не выделяя их ни по национальному, ни по государственному признаку. Так что вот, надеюсь, ответил.
Спасибо. Спасибо. У нас есть снова звонок. Челябинск на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Челябинск.
Добрый вечер, владыка. Добрый вечер, ведущий.
Добрый вечер.
Поздравляю вас с праздником всех.
Спасибо.
Спасибо. Я хочу задать такой вопрос. Как вот много лет уже воцерковляешься, и вот все как-то становится, входит в свою колею, все делается привычным, и как-то вот теплоградность такая находит. Как с ней бороться, как из нее выйти?
Спасибо.
Спасибо. Регион 74. Мне очень нравится само название Челябинского региона. Ну, вы знаете, на самом деле простой ответ содержится в словах евангельских, в словах Господа. Просите, и вам будет дано. Вот если Господь нам подсказывает так, то можно и нужно об этом просить. Ну, Господи, я хочу с тобой подружиться еще больше, еще крепче, еще теснее. Помоги мне в этом. Я, конечно, немножко упрощаю, можно и более сложными и святоотеческими словами об этом. Даруй мне зреть мои прегрешения, не осуждать брата моего, как он. Замечательная молитва, звучащая Великим постом. Но на самом деле можно и должно прежде всего конкретными делами, конкретными поступками в отношении своих ближних. Вот возгревать в себе то, что, может быть, сейчас ощущается как некая теплохладность. Кто есть ближний мой? А вот такого Господь укажет. На самом деле их вокруг полно. Тех, кто нуждается в вашем добром слове, в вашем утешении, лично вашем. Вот это начнем делать, и увидим, что, оказывается, ушло вот это вот состояние, когда мы кажемся себе каким-то таким стоячим болотом. Помоги вам, Господь, в этом, и надеюсь, что те, кто получит от вас помощь, будут еще больше благодарны, чем вы сами, когда будете благодарить Господа за то, что Он дал возможность вам кому-то помочь.
А у Дениса вот такой вопрос. Как можно победить зло добром? Это из послания апостола Павла к римлянам. Если зло разрушает, а добро созидает. Поясните, пожалуйста.
Ну, вы знаете, на самом деле ведь масса примеров из нашей истории, из тех, кто действительно побеждал зло добром, это примеры очень яркие и живые. Ну, вот в этом году мы торжественно отмечаем 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Ведь, казалось бы, монах, который ушел в дремучий лес, там изолировался от общества, чтобы не мешали ему молиться. Такая уж жизнь-то у него поначалу, казалось бы, совсем отстраненная. Оказывается, пошел-то он туда для того, чтобы молиться и помогать этому окружающему миру своей любовью, своими добрыми делами. Какое огромное количество людей получило от него утешение. Какое большое количество событий нашей истории связано непосредственно с его не только добрым словом и молитвой, но и его конкретными действиями. Вот пришел к нему советоваться, между прочим, советоваться. Не только за благословением, а вот воевать ли, идти ли на Куликово поле, потому что ведь, скорее всего, убьют большую часть подданных-то. Стоит ли возиться, стоит ли или спокойно отдать очередную порцию дани, уступить что-то и так далее. Дмитрий Донской. Да, иди, благословляю. И вот тебе еще два воина. Монахов послал. То есть те, которые пошли побеждать зло добром своего служения. Отличие воина православного от воина-завоевателя в том, что он готов жизнью своей пожертвовать за спасение, а не для приобретения, не для того, чтобы захватить. И вот именно поэтому церковь всегда благословляет воинов, защитников Отечества на исполнение воинского долга. Вот здесь очень важный момент такой жертвенной любви, которая проявляется в их служении. А зло, злом победить — это значит умножить зло. Зло победить добром можно, и это вполне реально, как видим мы из массы примеров нашей истории, в том числе и новейшей. Ну вот, хотя бы жизнь наших новомучеников. Никто из них не брал в руки оружие, чтобы бороться с безбожниками. Они претерпевали, они готовы были сами идти на смерть, но прощали своих обидчиков. Вот сейчас дети тех, кто разрушал храмы, может быть, уже не дети, а внуки, вновь созидают и возводят эти храмы. Это ведь настоящее покаяние, это ведь победа добра над злом безбожия. Ну вот одна из таких граней этого многогранного вопроса, если можно так.
Кстати, святейший патриарх Кирилл, служа на Бутовском полигоне в день памяти бутовских святых, как раз вот сказал об этом, то, что зло, которое начали распространять гонители православия, их со временем самих стерло.
Да. Именно так и было. Ведь очень большая часть из тех, кто расстрелян в Бутово, это те, кто занимал какие-то высокие должности, кто сам подписывал расстрельные приговоры. Так что тут неудивительно.
Вот так у нас снова есть звонок. Да, Белгородская область на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. Слушаем вас. Говорите.
Пожалуйста, слушаем.
А мы где-то вас слышим.
Да вы говорите, мы вас слушаем.
Алло, это вас беспокоит из Белгородской области. Скажите, пожалуйста, что значит сакральный забыт в сатире? Что такое слово сакральный? Пожалуйста, возьмите, ответьте.
Я не очень понял.
Я тоже не понял, по-моему, слово сакральный.
Сакральный? Ну, таинственный, если угодно. Таинственный. Сокровенный. Так, если можно, одно из значений.
Следующий вопрос от нашего телезрителя Сергея. Как с духовной точки зрения можно объяснить те природные катаклизмы, которые в последнее время происходят в мире? Засухи, наводнения, пожары, смерчи и так далее.
Когда же это не происходило? Засух, наводнений, пожаров и смерчей. Если мы даже Священное Писание откроем, там примеров такого масса содержится рода. Ну, на самом деле, есть, конечно, некая тайна Божия, почему и когда попускает Господь такое страшное состояние, такие природные катаклизмы. Но на самом деле иногда попускается это для нашего вразумления, для нашего жесткого вразумления. Но чаще всего такого рода испытания всегда идут на пользу людям. Ведь здесь выявляется, в общем-то, с одной стороны, наша возможность оказать помощь друг другу, с другой стороны, и в особенности сейчас это важно помнить, опасность того, что такого рода катастрофы могут быть не только естественного происхождения, ну, засуха там какая-нибудь или еще что-нибудь, наводнение, это вовсе не обязательно наши грехи. Это иногда и попущение Божие, чтобы мы не грешили, и вразумить, например, чтобы человек меньше вмешивался в устройство божественного мира, то есть не пытался за Бога что-то решить. Большинство, к сожалению, сейчас локальных таких катастроф – это техногенные катастрофы. И если бы люди подумали, как бы образумились, то защита окружающей среды была бы более действенной. Ведь и без вмешательства человека хватает всяких бедствий. Хватает, ну, когда-то Сахара была цветущим краем, да? Когда-то там вся Римская империя, житницы Римской империи. А потом, после определенных исторических процессов, когда вырублены были вокруг источников леса или там оазисы уничтожены, и когда лавина вот этих вот захватчиков прокатилась по Северной Африке, там пустыня наступает постоянно. То есть, на самом деле, и там человеческий фактор сыграл. Ну, Аральское море куда девалось, скажем так. Ведь это тоже вмешательство человека. А так, если разумное пользование теми природными ресурсами, которые есть, что Господь дал, то всем бы хватило. Поэтому внимательное отношение к тому, что создано Богом, это есть не то, что гарантия от тяжелых последствий любых катастроф природных, это все-таки в известной степени защита от тяжести последствий. То есть и наводнения, и засухи, они все равно будут. Но если мы правильно будем относиться к природе, к тому, что нам Бог дал, разумно пользоваться ею, не устраивать никаких, не провоцировать техногенно то, что будет иметь большие последствия, ну, скажем, цунами на берегах Японии. Если бы там не атомная это электростанция, которая, в общем-то, не очень там нужна, то
ничего бы не было.
Ничего бы. Страшных последствий, да, люди бы, может быть, даже и погибло бы меньше, потому что вокруг меньше бы жило людей были. Так что... Но при этом надо помнить одну очень важную вещь, что в этом проверяется, если угодно, наша готовность ближнему послужить. Вот недавние наводнения. Ведь наша церковь сразу откликнулась на это не просто формальной какое-то там сочувствие выразила. Ну, например, святейший официально обратился там, с словами утешения и так далее. Прежде всего, призыв главы нашей церкви – помочь страждущим. Собраны немалые средства, которые оказываются, помощь оказывается тем, кто более всего в ней нуждается. Через церковь это сделать достаточно просто можно, потому что везде, где есть храмы, туда приходят люди со своей бедой, там могут эту помощь получить. Так что вот как можно и нужно откликаться на природные катастрофы. А почему? Вот так Господь нас воспитывает, если угодно. Чтобы мы были добрее, лучше, терпеливее. А самое главное, не забывали о своем долге служения ближним.
У нас новый звонок. Опять Белгородская область на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, владыка.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Спасибо.
У меня вопрос из послания Коринфянам апостола Павла, первое послание. Там 15 главе такие слова. Когда же все покорить ему, тогда и сам сын покорится покорившему все ему. Да будет Бог все и во всем. Разве сын просился Богу Отцу или что? Как тут учение о Святой Троице, да, сочетается с этими словами?
Ну, вы знаете, ведь на самом деле земная жизнь Господа Иисуса Христа – это исполнение совета предвечной Троицы. То есть той промыслительной заботе о спасении всего рода человеческого, в котором можно улучшить это спасение, только добровольно подчинив себя воле Божией. Как исполнил волю Отца единородный Сын Божий, безусловно, во всем, кроме греха человек и истинный Бог. Так образ этого послушания и подчинения Отцу Небесному дает Он и нам. Без исполнения этого, помните молитву в Гефсиманском саду Господа Иисуса Христа, когда Он до кровавого пота молился, как человек молился, как страждущий, как идущий на страшные испытания, на мучения. «Доминует меня чаша сия». И вот завершаются эти слова такой горячей молитвы, вот из самой глубины сердца, более усердной молитвы трудно себе представить. И вот в Евангелии не описывается никогда более такой проникновенной молитвы человека к Богу. Но это еще единородный Сын Божий. Но не так, не как я хочу, но как ты. Вот это вот предоставление себя в волю Отца Небесного, это есть безусловное свойство единородного Сына Божия, указывающего нам, как мы можем подчинить себя Отцу Небесному. Ну, если коротко, то так.
Владыка, а как относиться к словам послушания выше поста и молитвы?
Ну, вы знаете, я вам скажу такую вещь. Ведь вот когда первые созданные люди находились в состоянии блаженного общения, единения с Богом, в состоянии райского блаженства, то единственная заповедь, данная ему, была заповедь о послушании. Никаких других не нужно было. И вот все остальное – это как бы не просто вторично, это есть возможность исправить нарушение этой главной, этой первой, этой основной. Ну, если человек слушается воли Божией, ему молитва, безусловно, тогда дается во всей ясности и полноте. Его пост, то есть вот такое внимательное отношение с самоограничениями к спасению своей души. Человек, постящийся, это как воин, стоящий на посту, охраняющий душу свою. Это тоже будет ясно и просто. Поэтому, конечно, в особенности вот в православной традиции, когда речь идет о православной аскетике, это совершенно очевидный факт. Человек может буквально, знаете, есть такая поговорка, заставь кое-кого Богу молиться, он и лоб разобьет. Вот буквально разбивает лоб, но не думая о том, ради чего это делается. Если это не наполнено стремлением подчинить свою волю, свою поврежденную волю, волю воли божественной, то и молитва будет не впрок. Самый выдающийся постник своего времени – это был еретик Арий, который так постился, что просто буквально не было равного. А он возгордился и возомнил о себе как о том, кто может там как-то вот пересмотреть то учение евангельское, которое сохраняла церковь. Так что и то, и другое может привести к результату совсем неполезному для спасения. А вот послушание – это, конечно, добродетель, совершенно замечательная и фундаментальная для тех, кто ищет спасение.
У нас новый звонок, Волгоградская область на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Ну, Волгоградская область, пожалуйста. Смелей.
Алло.
Мы вас слушаем, говорите.
Так, здравствуйте, добрый вечер, с праздником. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот чем я больше начала молиться за родственников, за детей, за внуков, тем больше появилась проблема. Дочь заболела онкологией. Она меня обвиняет в том, что я ее заставила ходить в церковь, и вот сейчас она заболела. У сына проблема, он тоже говорит. Вот чем ты больше, мама, за меня молишься, тем у меня больше проблем. С чем это связано? Может быть такое или нет? И помолитесь за рабу Божию Анну, онкологии, которая
заболела. Помоги, Господи, страждущей рабе Божией Анне, и вразуми ее и маму ее, чтобы не думали они, что молитва материнская может повредить. Вы знаете, на самом деле, если бы молитвы не было, а все те болезни и обстоятельства скорбной жизни ваших детей, которые бы возникли рано или поздно, скорее всего, в более тяжелой форме, чем сейчас, тогда бы было, что называется, уже поздно. Поэтому слава Богу, что есть материнская молитва, которая никогда никому повредить не может. Вот если дети наши замыслили какое-нибудь доброе дело, то молитва пойдет им на пользу. Если дети наши заблудились и идут на какой-нибудь грех, а мать усердно молится за своих детей, то, скорее всего, это злое дело расстроится и не состоится. А что касается состояния здоровья, ну, вы знаете, сейчас огромное количество людей болеет, в том числе и заболеваниями онкологическими. Вот мне по роду моего служения приходится часто общаться с такими людьми, и я вам могу сказать, что количество их за последние годы, ну, может быть, не на порядок, но в разы увеличилось. И то, что у нас сегодня есть возможность у этих людей молиться Богу и утешение получать, это огромное для них утешение. Поэтому постарайтесь вот как-то ласково и со всей доступной материнской добротой и убедительностью объяснить дочери, что не на пользу пойдет ее отказ от посещения храма, а только во вред. Господь, может быть, и не даст сразу какого-то легкого исцеления, если мы пришли, свечечку поставили, помолились, поисповедовались, причастились и сразу выздоровели. Такого ждать не надо. Но перенести свою болезнь мы сможем, безусловно, легче тогда, когда мы будем с Богом, а не без Него. Дай Бог, чтобы поняла ваша дочь это, и все-таки в храм ходила и утешалась и вашей молитвой, и церковными таинствами. Помоги ей, Господь, страждущей Анне.
Андрей Геннадьевич задает такой вопрос. Как понять слова Священного Писания? «Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас»? Евангелие от Матфея.
Ну, не хватило веры у тех, кто хотел получить от Бога исцеление, просил у Бога помощи, и при посредстве его учеников, апостолов, думал, что вот сейчас произойдет чудо. Веры не хватило. И вот как раз укором не только тем, кто тогда, кому не хватило веры, но и сегодняшним нам, маловерным, звучат эти слова постоянно в Евангелии нами, слышимые и читаемые. Ведь милостью Божией у нас сейчас возможность общения во всей полноте церковной жизни с Богом, с Церковью Его, с таинствами есть. Пользуемся ли мы этой возможностью? Доколе нам будет отпущена эта возможность? Ведь бывают ситуации, и вот совсем недавний опыт нашей истории показывает, что дореволюционной России с огромным количеством храмов, с людьми, которые изучали закон Божий в церкви, вдруг превратилось в государство почти пустыню атеистическую. Когда считанное количество храмов оставалось по всей русской земле, а монастыря не было ни единого в предвоенном Советском Союзе. Что это такое? Это попущение Божие. Вот дай Бог нам никогда не пережить такой пустыни, такой атеистической пустыни. А для того, чтобы этого не было, мы вот эти слова должны постоянно в памяти держать. Вот Господь с нами. Как мы откликнемся на это? Что мы сделаем? Пойдем мы в храм. Придем мы, приведем мы туда своих детей. Будем воспитывать их в вере. Будем мы делать то, чему нас Господь зовет. Вот эти тела добра, любви, справедливости, милосердия. Ну вот, наверное,
все
так.
В наших руках.
Все, что нам дает Господь, надо использовать.
У нас новый звонок. Москва на связи. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Москва.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня такой вопрос. Вот у меня, у моей подруги очень сложная ситуация.
Так.
Очень сложная ситуация. Она сама уже пенсионерка. И у нее 2 года уже мама лежит, вот лежачая больная, тяжелая, в состоянии полной деменции, прострации и, в общем, понятно, лежачая больная дома, уход, ухаживает пенсионерка. Врачи говорят, что шансов никаких нет, что мама поднимется, ей уже за 80.
Ну, так обычно и бывает.
Вот, и, в общем, перспективы никакой нет положительной. В общем, сколько... никто не знает, врачи, никаких шансов. Подруга измучена. Все, сил до предела дошла и уже говорит, что это кончилось. Как жить, как быть?
Как жить, как быть? А очень просто. Вот вы, судя по всему, что смотрите нашу передачу, вы человек верующий. У вас наверняка есть еще 2-3 подруги. Вот соберитесь и установите дежурство. Дайте возможность вашей общей подруге немножко отдохнуть. Придите на помощь. Не смотрите со стороны. Почему больному человеку не прийти Если вы один раз в неделю будете дежурить, двое, трое, то это будет огромным подспорьем вашей подруге. Она вздохнет свободно, она будет радоваться, что она с мамой несчастной, страждущей, страдающей, умирающей сидит. И уход за больными – это огромное счастье. Этим надо пользоваться всем, кто так или иначе себя верующим человеком считает. Не отстраненно, вот мы сейчас где-нибудь сиделку наймем, а сами пойдем и потрудимся. У вас есть выходные дни? Наверняка есть. Суббота и воскресенье. Уделите либо воскресенье, либо субботу. Даже если вы не пойдете в этот день в храм, Господь зачтет ваше доброе дело за пребывание в храме. Вот об этом не надо забывать. Вот когда у верующих людей, у знакомых наших или у других каких-то рядом находящихся какая-то такая проблема, мы обязаны помогать. Это тот ближний наш, кому мы можем и должны помочь. Перекладывать на социальные службы, на больницы, на приюты таких людей преступно. Мы имеем возможность здесь принять участие. Вот давайте-ка подумайте, да организуйте сами вот это дежурство около нее, около этой несчастной женщины. Может быть, Господь дает потерпеть и ей, и нам, и вам, всем вот именно такое состояние, когда мы можем максимально проявить свое христианство. Не только свечку поставить и в записках на молебен ее написать, да посочувствовать. Да, подружка милая, как я тебя жалею, что вот ты так страдаешь. Страдает. Но помогите. Помогите сами активно, действенно. И вам же будет от этого легче. И ей, безусловно. Глядишь, и бабуля это перед смертью успеет, может быть, прийти на какое-то мгновение в чувство и поблагодарит Бога, и приступит к святым Христовым тайнам уже в просветленном состоянии, видя такую общую любовь-то. Не надо ограничиваться сочувствием. Можно и нужно помочь. Дай вам Бог сил.
Спасибо за ответ. Где грань между человекоугодием и любовью к ближнему? Спрашивает Анастасия.
Ну, любовь к ближнему носит жертвенный характер, а человекоугодие всегда корыстно. Если хвостиком повилять перед каким-нибудь важным лицом для того, чтобы самому что-то от этого получить, это, безусловно, не любовь к ближнему. А если мы поможем тому, кто нам за это не заплатит, и даже, может быть, нас обидит и обругает, вон, уход за больными бывает, иной раз ухаживаешь, а тебе же за это потом и... Вот это вот так, наверное. Это, конечно, упрощенные иногда бывают более тонкие ситуации, но вот всегда можно проверить, что я за это получу. Медаль за спасение утопающих или мне скажут, что ты здесь вот пристаешь со своими услугами, не нужен ты нам. Значит, блаженные из тех, да, поносят и женут ради Христа.
У нас новый звонок. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Меня зовут Александра. Я из Ленинградской области.
Очень приятно.
Владыка, хотела бы узнать о Псковской духовной миссии, если можно, в этот день.
Псковская Спасибо. Духовная миссия, вы имеете в виду та, которая в годы оккупации?
Ну, вот об этом. У нас храм как раз в 43-м году, где я открыт был. И вот по этому поводу хотелось бы узнать.
Ну, вы знаете, есть совершенно замечательный фильм, который вот снят буквально по близко к исторической конве. Это то жертвенное служение церкви, которое в годы войны было на временно оккупированной территории, когда все-таки сумели люди в практически обезбоженной области оккупированной возродить жизнь духовную, причем возродить такую, которая не шла в, как бы вразрез с борьбой народа нашего против оккупантов. То есть тогда помогали людям духовно перенести вот именно эти тяжелые годы оккупации, когда помогали страждущим, даже защищали иной раз тех, кто приходил искать защиты, прячась от оккупантов, не брали в руки оружие, не шли в партизаны, а помогали всеми силами людям, которые тогда страдали и жили на оккупированной территории. При этом еще и, конечно, духовно окормляя и возрождая жизнь церковную. Ну вот коротко так, но вот я советовал вот этот замечательный, я хотел сказать, именно очень исторически оправданный фильм посмотреть.
Угу. Следующий вопрос. Скажите, можно ли поминать усопших в разговорах на ночь, или этим мы тревожим их душу?
Ой-ой-ой.
Какая самая действенная молитва за усопшего? Проскомидия, сороковуст или панихида? С уважением, Александр Медведев.
Спасибо. Поминать усопших на ночь, это как, чтобы не приснились и страшно не было? Но, знаете, на самом деле, вне вот этой вот хронологии дня и ночи, смены дня и ночи пребывают люди, души почивших наших. Ну, обычно мы поминаем, конечно, с утра. Дело в том, что, восставший от сна и молясь о своих, о своем устроении дневном, мы должны помнить и тех, кто нуждается в нашей молитве, и просить помощи, прощения за них, поминовение их. Поэтому очень действенным является, конечно, проскомидия на божественной литургии.
Почему на проскомидии?
Более всего вынимая частицы в память о почивших наших, а потом погружаются они в конце божественной литургии в пречистую кровь Христову со словами «Отмой, Господи, грехи всех тех, кого мы здесь поминали». То есть мы просим Бога, чтобы Он своей честной кровью отмыл грехи тех, кто уже умер, за кого просто-напросто, кто сам ничего уже исправить в жизни не может. Вот что касается панихиды, это, конечно, особая совместная молитва церкви усопших. Безусловно, нужная и действенная, но по духовной составляющей, конечно, не сравнимая с тем, что совершается на проскомидии. Сорокауст – это сорокодневное поминовение. Ну, например, в моем храме тех, кто записан на сорокауст, поминают ежедневно, потому что у нас ежедневно совершается божественная литургия. Так что здесь то же самое происходит. А каких-то особенных специальных молитв сорокауста, в отличие от молитв за упокойных, читаемых на панихиде или за божественной литургии, тут ничего такого нет. Просто люди, которые записывают своих почивших на сорокауст, хотят, чтобы за них молились в церкви каждый день в течение 40 дней. Ну, собственно говоря, это и совершается. Так что это очень правильно и хорошо.
А вот можно так сказать, что, к примеру, проскомидия – это какого-то, может быть, рода причастия тех душ?
Ну, это будет, конечно, неправильно. Потому что все-таки причастие – это личное соединение человека с Господом здесь, в жизни земной. И в иной форме оно будет неправильно истолковано.
Угу.
Это будет, скажем так, натяжка, но для упрощения. Ну, все-таки так говорить не следует. Так.
Угу. Следующий вопрос. Можно ли исповедовать нераскаянные грехи умерших родственников, и каким должен быть плод покаяния?
Вот мы сегодня с вами говорили о том, что главным плодом покаяния тех людей, которые молятся за своих отцов, дедов, прадедов, разорителей храмов, есть восстановление, возрождение этих храмов и монастырей. Вот это действенный плод покаяния. Исповедовать грехи за почивших, ну, оно такого таинственного значения, в котором сообщается прощение от Господа, не имеет. Но очень часто бывает легче, когда человек, каясь за грехи родителей, сам не совершает ни в малой степени того, в чем кается за них. Вот это очень важно. Ну, простой пример. К сожалению, страна наша утопает и до сих пор утопает в крови невинно убиенных младенцев. Это делали уже несколько поколений наших женщин, живущих на территории нашей страны. Наше покаяние, молитва за них, за наших почивших, будет тогда действенным покаянием, если мы сами всеми силами воспрепятствуем и никогда в жизни сами не будем допускать такого греха. А это ведь можно и реально сделать. Ну вот, я бы сказал так. Вот сейчас мы очень много говорим о детях, страдающих на Украине, о тех несчастных людях, на которых сыпятся бомбы. Но наша молитва, наше покаяние будет действенным, если мы сами воспротивимся на своей земле убийству невинных младенцев. Тогда молитва будет более крепкой, дойдет, что вот мы как молимся, что сами мы никак не участвуем в грехе убийства, даже детей невинных. Ну вот один из примеров, что, по-моему, безусловно, можно назвать было бы действенным покаянием.
А отцы, они несут ответственность за грех аборта?
Ну, вы знаете, если это делается по их воле, если это делается при их участии, а то и по их настоянию, то не только несут, а безусловно несут. Так что вот дай бог, чтобы и та, и другая сторона понимала меру ответственности. Мне доводилось, милостью Божией, слышать ситуации, когда именно по воле мужа жена не пошла убивать ребенка. Но чаще всего бывает, что наоборот. К сожалению. Так.
У нас новый звонок, Челябинск на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, Владыка, в начале передачи вы говорили о жертве Спасителя. И хотелось бы узнать, кому и кем она была принесена, эта жертва. Раб Божий Виктор, спасибо, Господи.
Я не очень помню контекста разговора. Может быть, напомните, что мы говорили о жертве Спасителя?
О жертве Спасителя? Я так понимаю...
Я просто не понимаю, что я не так сказал.
О послушании, наверное.
О послушании. О том, что Господь подчинил свою человеческую волю, волю Отца Небесного. Но в данном случае речь шла немножко о другом. Мы как раз говорили о том, что вот именно послушание не нарушило... в этом не было актом противоречащим воле Отца Небесного. Ну, я сейчас не могу сообразить вот во всех тонкостях того, о чем мы тогда говорили. Простите, это была импровизация, я сейчас не могу сказать точно, как я тогда сказал. Но, наверное, все-таки так. Если речь идет о том, что Господь принес себя в жертву по искуплению грехов всего рода человеческого, то это есть, конечно, именно акт высочайшей жертвы на любви ради нашего спасения. Ради того, чтобы каждый человек в Боге имел возможность найти эту возможность использовать то, что дал нам Он для спасения любого. И приносимые, возносимые за божественной литургией, возобновляемые во времени постоянно пребывающие, это бескровные жертвы, это и есть жертва за любого из нас. Вот в этом мы можем найти свое спасение в единении с Богом.
Марина задает такой вопрос. У нас с мужем есть сын, и мы сейчас 1 год и 10 месяцев.
Большой совсем.
Да. Муж говорит, чтобы через пару месяцев я выходила на работу, а ребенка отдадим в детский сад. Но я бы хотела повременить с этим и отдать ребенка, например, в 3 года, потому что будет стресс для ребенка. А с другой стороны, у нас нет денег на ремонт квартиры, которую взяли в ипотеку, поэтому вроде и нужно выходить на работу. Посоветуйте, как
поступать? Ну, вы знаете, я думаю, что денег сразу на ремонт не заработаешь, даже если будешь работать круглосуточно. А маленького такого мне было бы жаль. Вот, знаете, есть такой замечательный эпизод, это, правда, апокриф, но в предании церковному он как-то очень ярко сохранился, потому что праздник в честь введения во храм Пресвятой Богородицы под собой имеет литературный текст, в котором описывается то, как праведный Иоаким и Анна, исполняя данный Богу обет, свое чадо решили посвятить Богу, отдав на воспитание в Иерусалимский храм.
Но в 3 года.
Ну, так вот пойдем. Она говорит, еще маленькая. Давай немножко повременим. Поэтому, мне кажется, лучше посидеть, подержать дома. Ну и что, что стены не идеально выровнены? Ну и потолок там не подвесной, а обычный. Вы знаете, раньше как-то люди жили в коммунальных квартирах, большими семьями, в крошечных комнатушках. И были благодарны за то, что есть крыша над головой. Поэтому Бог с ней, с ипотекой. Я имею в виду, что Господь благословит и на то, и на другое, но с ремонтом можно обождать.
Сейчас идет Петров пост, и в связи с этим у нашей телезрительницы есть такой вопрос. Существует ли правило, касающееся соблюдения поста для беременных женщин?
Для беременных женщин соблюдение поста главное, это чтобы не навредить ребенку. От мясной и какой-то там уж особенно с лакомствами пищи отказаться, безусловно, можно. А все остальное, что по медицинским показаниям нужно, это зависит от срока, от особенностей личных, физиологических. Иногда столько запасов, что хватит на все вынашивание, а пост может и не повредить, а наоборот. А иногда бывает, что какая-нибудь особенно
такая изможденная беременная женщина, да еще поститься будет, так и сама ног не потянет, и младенцу это может повредить. Uh-huh. Так что для такого состояния безусловное послабление в посте. Uh-huh. Безусловное.
Ну и последний уже вопрос. В церковной среде распространено такое мнение, что Петров пост не обязательно соблюдать всем христианам, а только тем, кто не постился в Великий пост.
Вот как
ли это?
Я не знаю, почему такое странное мнение. Дело в том, что Петров пост установлен церковью для всех, и пользу он принесет, безусловно, всем. И как-то обеднять себя, свою жизнь духовную тем, что вдруг отказаться от такого замечательного, от такой замечательной возможности достойно подготовиться к встрече великого праздника, к принятию святых Христовых тайн, ну, по-моему, это полнейшая глупость. Вот, простите, я уж так сказал, потому что как-то немножко чудно прозвучало. Нет, такого нет.
Ну что ж, владыка, время нашей программы уже подошло к концу. Я благодарю вас за сегодняшнюю беседу и в завершение. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
Я благодарю всех тех, кто сегодня позвонил, кто слушал нас, кто смотрел. Хотел пожелать всем вам, дорогие друзья, настоящего подлинного мира в душе, в Отечестве нашем и в соседнем. Чтобы не проливалась более кровь невинных людей, чтобы образумились горячие головы, чтобы мы могли вздохнуть свободно, что все-таки правда Божия на земле не только возможна, но и реально побеждает зло. Очень многое зависит от нас с вами. Давайте молиться о том, чтобы этот мир наступил.
Ну и в завершение благословите наших телезрителей.
Господь да благословит вас всех, дорогие, и желаю вам получить от Господа по представительству святых в земле нашей просиявших всем помощь.
Спасибо большое, владыка. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был викарий Московской епархии епископ Балашихинский Николай. Всего вам доброго. До свидания.